В эфире Радио Мария начинается передача «Час апологетики».
Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розат. Мы продолжаем наш разговор о книге Откровения. Сегодня на очереди у нас 9 глава, и помогать нам разобраться с богатым количеством, объемом образов, которые в этой главе есть, нам сегодня, как всегда, будет Александр Беляев, докторант богословия, преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета.
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
Сегодня на улице погода дождливая, поэтому немножко сонное настроение в студии, но надеюсь, что ваши звонки, которые будем принимать во второй половине нашей передачи, когда я дам телефон студии в прямой эфир, и разговор на столь интересную тему у нас немножко оживет. Мы остановились в прошлый раз на середине разговора, то есть мы говорили о семи ангелах, о трубах, и дошли, в общем-то, до четвертого ангела. Говорили мы о том, что мы имеем дело с неким описанием бедствий, которые обрушиваются на людей, с целью того, чтобы привести к покаянию. Люди все равно этого покаяния не хотят. И вот последние три трубы, о которых мы говорим, последние три ангела, они связаны с последним стихом 8 главы, где ангел, летящий посреди неба, говорит: «Горе, горе, горе, живущим на земле». И вот эта вот фраза «горе, горе, горе» — это у нас не просто некое междометие, а буквально описание того, что происходит. Три горя, которые наступают. Вот. И первое горе у нас сразу вызывает некие интересные вопросы. Звезда, падшая с неба на землю. Мы с одной падшей звездой уже встречались в 10 стихе 8 главы, где звезда упала, и звезде это имя Полынь. А вот в 9 главе эта звезда что собой представляет?
Очень интересный вопрос. Я надеюсь, что у нас и до звонков будет очень живая дискуссия, потому что действительно, когда мы читаем содержание, знакомимся с содержанием 9 главы, мы понимаем, что здесь очень такие яркие образы, они сложны для толкования, для восприятия. Что касается ангела, который трубит, и падшая звезда. Очень интересно, что вообще сама идея звезды в книге Откровения, она не имеет такого единого вектора толкования. То есть, с одной стороны, звезды, значит, которые в руке держат, с другой стороны, звезда, которая полынь падает, потом у нас еще утренняя звезда есть, и вот здесь вот падшая звезда. И контекст показывает нам, что все эти звезды, они не имеют единого такого вектора интерпретации, толкования. А что касается 9 главы, то здесь очень интересно. Буквально слово «звезда». Интересно, что Иоанн, кстати, не видит, как она падает. Такое ощущение, что он увидел землю, звезду, которая упала, падшая с нее, да, то есть речь не идет о самом процессе падения. Чем эта звезда отличается от всех остальных? Тем, что она действует. Это не просто звезда, а там комета, которая упала, а она персонифицирована, и у нее есть
ключ,
и у нее есть какая-то задача, да, то есть ей данная задача какая-то перед ней стоит, этот ключ отворить. А поэтому даже вот этот контекст непосредственно первого стиха, он нам подсказывает, что здесь со звездой все не так просто. То есть это речь не идет о каком-то космическом теле. И поскольку это падшая звезда, падшая, я имею в виду, которая упала пока еще, именно этот смысл вкладываю, она действует, то тогда нам нужно задаться вопросом, кто это. Если мы посмотрим на контекст иудейской апокалиптики, в частности, на книгу Еноха первую. Если мы посмотрим на иные тексты Ветхого Завета, то мы увидим, что очень часто падшими звездами обозначались как раз ангелы. И звезда, которая упала с неба, это в данном случае речь идет о каком-то посланнике. Uh-huh. Да? То есть, если мы говорим о ангеле, то это не просто ангел, это посланник. И дальше уже начинаются границы этой интерпретации. Речь, можем ли мы его связать с тем Абаддоном, Авадоном, можем ли мы его связать с дьяволом, вот, или как он вообще интерпретируется. Но падшие звезды, то есть звезды, которые падают, очень часто как раз представляют собой ангельских существ или демонов. Как я уже сказал, вот в иудейской апокалиптической литературе это достаточно распространенный образ. А на самом деле даже в книге Еноха он представляет собой сатану. Есть у нас основания для того, чтобы здесь интерпретировать этот образ именно так вот конкретно, то, мне кажется, нет. То есть здесь речь идет о посланнике, да, который имеет определенную функцию. Uh-huh. Эта функция заключается в том, что ему нужно отворить, да, вот этот бездонный колодец, и поэтому здесь именно такое значение. То есть это не просто астральное тело какое-то.
Хорошо, а в каком смысле тогда происходит открытие этой бездонной шахты, из которой вылазит на свет всякая нечисть, вредящая людям?
Ну, в смысле, что речь идет о том, что, да, описана некая локация, да, то есть, говоря современным языком, какая-то точка в пространстве, где вот содержатся все, да, вот эти нечистые духи, которые потом появляются на свет. А в данном случае будем помнить о картине мира, которая была у древних, в том числе и библейской картине мира. Мне кажется, у Иоанна эта картина мира, она прослеживается в книге Откровения, да, что есть земля, и люди живут на земле, есть небеса, на небе обитает Бог с ангелами, и есть некое подземное пространство,
Шеол. Исподнее место земли.
Да, да, это где обитают демоны, там в Ветхом Завете идет указание умершие, вот, и так далее. Поэтому здесь это место в данном случае, оно географически не идентифицируется у нас. В данном, думаю, что речь идет скорее о том, что ангелу, некому посланнику, дана власть вот высвободить вот этих нечистых духов, которые потом начинают действовать на земле.
То есть, когда мы говорим о саранче, мы имеем в виду некое духовное бедствие? Или все-таки речь идет о некоем физическом сражении?
Но когда мы говорим о саранче, то есть, ну, во-первых, ее необходимо в данном случае идентифицировать. Когда мы говорим о саранче, то речь в первую очередь идет о таком божественном наказании. Uh-huh. Да? Потому что образ саранчи в Ветхом Завете и в книге Исход, в книге Иоиля и других текстов, это образ такого конфликта, образ наказания. И здесь говорит там духовное бедствие или реально какие-то происходящие события, на самом деле сложно, потому что мне кажется, что духовный мир в книге Откровения, он не отделен от мира реального. Да? Такое ощущение, что за реальными событиями прослеживается как раз действие определенных духовных сил. Uh-huh. Вот, поэтому дан кладезь. Интересно, что у нас в синодальном переводе стоит, да, вот это выражение «кладезь бездны», и «бездна» в данном случае очень хорошо, кстати, переведено практически дословно с древнегреческого, да, то есть это то, что не имеет дна, да, это некая бесконечная точка, и, точнее, бесконечное пространство, вот, и откуда выходят все вот эти духи Саранча. Ну, будем действовать по тексту, да, вышло пока саранча.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
А вот это вот описание саранчи, венцы на головах золотые, лица человеческие, волосы женщин, зубы, как у львов, броня, крылья, хвосты, там все остальное. Это все имеет какую-то...
Сложно сказать. Смысл. Некоторые образы, они имеют параллели, с некоторыми, может быть, немножко сложнее. Но когда, во-первых, речь идет о саранче, да, в данном случае речь идет о таком знакомом, кстати, слове, для тех, кто читает синодальный период, это акриды. Uh-huh. Да, то есть интересно, что когда идет описание Иоанна Крестителя, оно так и переводится, да, там елакриды и дикий мед. Здесь речь идет об акридах, о вот этой саранче, которая выходит, и сам образ саранчи изначально, да, это образ наказания. И встает вопрос, вот как его интерпретировать. Если мы говорим о, допустим, параллелях с книгой «Исход», то мы видим, что образ саранчи это была, ну, это был не образ, да, это было буквальное описание. То есть это было нашествие, значит, саранчи, которая навредила, значит, сельскому хозяйству, да, и в этом как раз был суд Божий. Вот, и на самом деле для жителей вот мегаполиса, может быть, это не так легко представить себе, вот, какую катастрофу может принести нашествие саранчи, но в аграрной культуре это на самом деле серьезное бедствие. Нашествие саранчи – это отсутствие пропитания, да, чем несут. И есть, то есть мы можем придерживаться в данном случае, вот, ну, по крайней мере, зафиксировать эту линию буквального толкования, которая у нас присутствует в книге «Исход». С другой стороны, когда речь идет уже об образе саранчи, допустим, в книге пророка Иаиля, то там саранча как раз она выступает именно как образ, да, образ, который тоже несет бедствие, который несет опустошение, но это образ войны, да, там враги народа Божьего, они как раз описываются как саранча, то есть саранча в данном случае фигурирует именно как образ, а не как вот эти акриды, которые поедают культуру. И получается, что здесь, в книге Откровения, мы должны задаться вопросом, то есть вот в какую сторону нам двинуться для того, чтобы так или иначе осмыслить этот текст. И как раз образность, да, которая здесь представлена, такое достаточно детальное описание этой саранчи, оно нам подсказывает, что здесь есть в ней не просто нашествие саранчи, которое уничтожает посевы, а это образ. Образ, и поэтому ее такое достаточно детальное, с одной стороны, а с другой стороны, сложносоставное описание, оно подсказывает нам, наводит на мысль о том, что речь идет о чем-то другом. То есть речь идет в данном случае, конечно же, о бедствии, речь идет о суде, речь идет о определенных негативных последствиях, с которыми сталкивается человек, который, значит, на земле живет. Но это не просто кузнечики, да, в данном случае. Речь идет о каких-то других силах в данном контексте. А что касается ее детального описания, то, ну, во-первых, интересно, что выходит дым. Да, вот это вышел дым из кладези бездны. Это сразу нас вводит в такое состояние напряжения. Мы сейчас тоже вот с ребенком читаем «Хоббита», «Путешествие туда и обратно», как раз когда они подходят к пещере дракона, отворяют этот камень, и там вот этот дым, да, такой вот, с которым обычный человек в повседневной жизни не сталкивается. И здесь тоже рисуется такой серьезный образ дыма, как из большой печи, да, то есть начинает происходить нечто страшное. Это как раз тоже вот эта картина мира трехуровневая, и отворяется этот кладезь бездны, то, что было недоступно, оно человеку, оно появляется на то, что, как можно сказать, белый свет. И из этого дыма выходит саранча. И интересно, что дальше эта саранча, она действует в таком активе, но пассивном активе. То есть она действует строго в рамках отведенных ей полномочий. Да? Ей дана власть. То есть, с одной стороны, эта власть у нее есть, а с другой стороны, она не сама ее себе приобрела, захватила ее или была наделена ей там от сотворения. Здесь ей дается власть, да, во-первых, которую имеет Зина и Скорпион. Дальше читаем. И сказано ей, то есть ей дается конкретная инструкция, что нужно делать, чего не нужно делать. Третий пассив, вот это в пятом стихе, и дано ей, то есть позволено ей, да, не убивать, а мучить людей. И вот все, что вот это происходит, вот это явление саранчи, очень важно понимать, что здесь речь идет о таком божественном пассиве, скорее всего, да, то есть власть саранчи, она строго ограничена. То есть она не может творить все, что она хочет. Вот, она появляется для чего-то, у нее есть конкретные инструкции. И к вопросу об образности. Я так далеко захожу. Об образах, об описании саранчи. Если двигаться по порядку, то первое, на что мы обращаем внимание, это на то, что ей дана власть, которую имеют земные скорпионы. Да. И дальше мы увидим ее описание, что в отличие от обычной саранчи, у нее есть некое жало, которым она мучает людей, да, такой собирательный образ. Сказано ей, чтобы она не делала вреда траве земной никакой зелени. Вот это очень такое интересное предостережение, потому что обычно, когда саранча выходит, как раз трава и зелень, и деревья, это то, на что направлено ее действие. Поэтому здесь еще один аргумент в пользу того, что речь не просто идет о каком-то нашествии саранчи или каких-то мутантов. А речь идет о серьезном образе. Вот. И вот, в принципе, в этом сходится ее, в этом есть ее основное описание. То есть люди сталкиваются с судом. Да, с вот таким бедствием. Духовная ли это реальность, или это речь идет о исторических каких-то событиях. Ну, как я уже сказал, в данном случае в книге Откровения это очень сильно переплетено, очень сложно разделить одно от другого. За какими-то политическими событиями, действиями, личностями всегда усматривается некий духовный образ.
Ну, вообще интересно, почему саранча, которой дана власть скорпионов. То есть, почему не просто скорпионы?
Почему не просто скорпионы? Потому что я думаю, что как раз вот образность, она работает с сознанием человека таким образом, что скорпионы тоже были известны, да, но скорпион это не стая скорпионов. Да? Скорпион, он опасен, но он не передвигается как массово, да, то есть его можно там прихлопнуть, поймать, отрубить ему там это жало, что мы, кстати, тоже проделывали, когда были на раскопках, был опыт такой. Но если на тебя летит стая, да, туча, да, саранчи вот с этим, то ты понимаешь, что противостоять им не имеет никакого смысла, ты ничего сделать не можешь вот с этой тучей, которая на тебя надвигается. Я думаю, что именно вот этот образ такой серьезный, безнадежности, опасности для человека, вот именно как раз вот в саранче и сокрыт. Но самое главное, да, на что необходимо обратить внимание, что вот этой саранче дана власть, дана инструкция вредить людям, которые
не имеют печати,
Божией на челах своих. Да, то вот это...
К седьмой главе мы снова возвращаемся.
Мы снова возвращаемся, совершенно верно, к седьмой главе. Потому что в седьмой главе тоже исходит вот эта божественная инструкция не вредить, да, не совершать суда до тех пор, пока не будет положена печать Бога. И здесь как раз мы видим что саранча, вот почему я сказал, да, вот это божественный пассив в плане действий, кому она в итоге подчиняется, она как раз и вот находится в рамках тех полномочий, которые Бог своей суверенной властью ей определил. Он ей сказал, те, кто, люди, которые имеют печать Бога на своем челе, их трогать нельзя.
То есть спустил, но на поводке.
Спустил, но на поводке, совершенно верно. Это очень такой важный тезис.
Это, кстати, интересный момент, что даже когда люди сами захотят умереть, они не смогут. То есть в этом смысле суд заведомо преследует своей целью не смерть людей, а как раз наказание.
Да, я хотел один текст прочитать из книги «Второй Паралипоменон», 7 глава, 13 стих. Интересно, что здесь Бог говорит: «Если я заключу небо, и не будет дождя, повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву». Да, вот интересно, что здесь как раз речь идет о саранче. Правда, в Паралипоменон как раз не образ, да, но сама реальная идея саранча. Реально, что Бог, он контролирует ее действия и передвижение. Да, прошу прощения, отвлеклись.
Нет, это на самом деле как бы то, о чем мы говорили, угу. Что происходят эти события не помимо воли Божией, а являются результатом его наказания, которое он обрушивает на людей.
Да.
Вот. И, в принципе, сама идея, что Бог как бы открывает крышку, выпускает из подземелья всяких нехороших товарищей, она на первый взгляд выглядит довольно странной, да, то есть как бы Бог уже не автор зла, казалось бы, да, то есть зачем он хочет делать людям нехорошо. Да,
дело в том, что все, что мы считаем, это суд Бога над той реальностью, в которой сейчас пребывает мир и человечество. Но очень важно, что вот эта идея запечатления, которую мы сейчас прочитали, это не просто запечатление само по себе, оно очень функционально в книге Откровения, потому что если люди запечатлены печатью Бога, они имеют защиту, мы эту мысль озвучивали, и интересно, что в 13 главе, когда также будет речь идти о запечатленных, уже зверем, те, кто запечатлен зверем, они тоже защищены зверем, да, то есть и вот эта идея принадлежности, она очень тесно связана с идеей защиты, вот этой протекции, вот, и поэтому тот, кто кем запечатлен, тот тем и защищен.
Только что вот. Не удастся это сделать до конца. Зверя не удастся сделать до конца.
Да. Его власть, она достаточно ограничена. Этот образ, он, кстати, запечатление тоже из Ветхого Завета. Книга Иезекииля, 9 глава, с 3 по 8 стих. Там дан прибор писца, и потом идут тоже суды Божьи, и судам Божьим подвергаются все, кто не отмечен прибором писца, да, на ком нету этого божественного знака. Поэтому здесь книга Откровения, и в частности 9 глава, она очень ярко вторит ветхозаветной иудейской апокалиптической традиции, вот, в части образов и саранчи, и запечатления, и суда, и падшей звезды. И это все образы, укорененные, встречающиеся вот в Ветхом Завете.
По поводу наказания не до смерти, как бы у меня родилась такая странная параллель, на первый взгляд, с книгой Иова. Там ведь происходит то же самое.
Да.
То есть наказывай, но души его не трогай.
Совершенно верно. И обычно, когда комментаторы пытаются истолковывать этот текст, очень часто вспоминается книга Иова как раз с идеей вот этой ограниченной власти, которая дается противником Бога над людьми.
С целью, опять же, привести людей к покаянию, да, к некоему. То есть это не наказание, в смысле, вот ты такой нехороший, поэтому будет тебе нехорошо. То есть некая цель все-таки позитивная в конечном итоге.
Да, потому что основной, как бы, момент суда, это все-таки идея суда, она идет с идеей, с этим желанием Бога образумить человека, чтобы он все-таки понял, кому стоит поклоняться, чьи принципы избрать для руководящими в своей жизни.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Что касается саранчи, еще очень интересно поговорить о периоде времени, который ей отведен.
5 месяцев.
5 месяцев, совершенно верно. Да, и вот что это такое? Тоже варианта 2, либо это реальные календарные 5 месяцев. С одной стороны, с другой стороны, комментаторы, исследователи, они сходятся на том, что данное выражение можно толковать как несколько месяцев, но это будет не всегда. Да, и вот интересно, что в Священном Писании, там, допустим, в 1 Коринфянам сказывал, лучше 5 слов сказать там на понятном языке, тоже 5 слов, понятно, что речь идет о, лучше сказать несколько слов. Вот число 5 функционирует в значении несколько. Да, там 5 малых птиц в Евангелии от Луки, такой тоже собирательный образ, 5 в одном доме, то есть несколько в одном доме. И интересно, что числа как раз в книге Откровения, они имеют значение, и в данном случае необходимо быть очень аккуратными с тем, чтобы интерпретировать эти 5 месяцев буквально. Uh-huh. Это легко сделать, с этим нет, то есть для того, чтобы это сделать, все очень просто, да, отмерить каких-то 5 календарных месяцев в том или ином году, но важно понимать, что в Новом Завете число 5 функционирует как, с одной стороны, ограниченное число, ограниченное время, с другой стороны, вот, ну, несколько месяцев. Uh-huh. То есть люди должны быть готовы к тому, что если они окажутся среди той третьей части населения, которые подвергаются этому суду, что это продлится какое-то время, но это будет не всегда. И вот интересно, я, кстати, когда ехал, посмотрел на этот текст немножко с другой стороны. Обычно мы пытаемся истолковать, то есть человек, читая этот текст, пытается осмыслить себя внутри вот этой 1/3, которая uh-huh. подвергается суду. Но ведь интересно, что, по сути дела, вот в том нарративе, который нам обозначает книга Откровения, есть 2/3, это большая часть населения uh-huh. Земли, которая, в принципе, обходит стороной, да, вот это, ну, или, во всяком случае, они являются некоторыми наблюдателями uh-huh. всего этого дела. И для меня вот вопрос возник, а вообще вот это все происходит, это больше для кого? Для тех, кто подвергается бедствию, или для тех, кто вот является сторонним наблюдателем всего происходящего? И мне кажется, что сторонние наблюдатели, судя по тому, что дальше будет проходить в книге Откровения, когда уже суд коснется всей земли, всего человечества, сторонние наблюдатели должны делать вывод из происходящего. И в данном случае это очень практичный текст, когда мы видим какую-то несправедливость в этом мире, какие-то бедствия, что-то происходит, и мы можем видеть в этом либо Божие наказание, либо Божий суд, либо последствия, да, то есть мы, как сторонние наблюдатели, должны сделать выводы, получается, для себя, для своей собственной духовной жизни, потому что завтра мы можем оказаться вовлечены во весь процесс. Угу. Вот такие мысли.
Хорошо, были. Тогда, собственно, последний вопрос, связанный с 5-й трубой. Авадон, он же Аполлион.
Авадон, он же Аполлион. Да, это очень такой интересный образ. И здесь, как и в нескольких других местах Нового Завета, Евангелия, интересно, что встречается вот это истолкование, да, то есть по-еврейски и по-гречески. Абадон, Аполлион. Когда мы речь идет об Аполлионе, то вот, или об Адоне, то сам термин в Ветхом Завете, он встречается неоднократно. И он является синонимом как Шеола, да, то есть так и смерти, так и могилы, да, вот сама идея, то есть вот этого Абадон, значит, там преисподняя и Авадон открыты пред лицом Господним, да, uh-huh. написано, допустим, в книге Притч, или там нет покрывала Авадону, читаемые в книге Иова, и вот это вот значение, то есть вот определить такую вот четкую дефиницию согласно Ветхого Завета очень сложно, потому что это синоним как раз вот и ада, и смерти, и могилы, да, и всего. И получается, что тот, кто является предводителем вот этой саранчи, этот князь, он ассоциируется вот с этой идеей смерти. Но саранча только мучает. Да, то есть люди ищут смерти, вот это тоже парадокс. То есть тот, кто его возглавляет, он ассоциируется со смертью, но люди этой смерти не находят. Но по-гречески это звучит буквально как от глагола «апалео» – «разрушать». Да, вот даже в послании, во втором послании к фессалоникийцам апостола Павла «сын погибели» как раз идет вот это «сын», сын «аполейас», да, оно даже звучит «аполейас», по-гречески «аполеон», да, а здесь «сын разрушения». И по сути интересно, да, вот как эти образы в данном случае совпадают. То есть это некто, да, некий предводитель, которому также дана власть, и его действия в данном случае как главнокомандующего над этой саранчой, они вот ассоциируются с разрушением, со смертью. То есть мы не можем, на мой взгляд, идентифицировать его с дьяволом, сатаной. Uh-huh. Вот, то есть это кто-то другой. Вот, ну, такой вот персонифицированный субъект у нас возникает. Опять же, интересно, что в книге у апостола Павла фессалоникийцам это тоже имеет такую эсхатологическую перспективу. Сын погибели, разрушение. И вот здесь у меня вопрос есть, можем ли мы эти тексты сопоставить? Да, вот в данном случае, ну, это такое искушение велико, совершенно верно.
Ну, тут другой вопрос возникает. А можно ли вот на основании этого текста вывести некую духовную иерархию, да, то есть, что вот есть некий ад, там есть некая там иерархия, да, там царь над ней?
Очень хороший вопрос. Духовную географию или иерархию?
То есть, вот это что. И то, и другое. Ну, география как бы преисподняя, да, то есть мы уже.
Да. На самом деле, насколько я понимаю, древний мир, было несколько там ворот ада в древности. То есть это вполне конкретные места, географически там локализованы. Одна из них находилась как раз недалеко там от Ладики и Ираполя. Врата ада находились, да, вот этот кладезь бездны. Другая где-то в Израиле находилась. Вот, то есть это было место, куда языческие жрецы заводили животных, и они там падали замертво. То есть современные ученые объясняют это как раз, ну, наличием углекислого газа большого. То есть, ну, древние, соответственно, реагировали на это по-другому. А можем ли мы локализовать эту бездну? Нет. У нас в книге Откровения нет никаких ключей, в отличие, кстати, от судов последующей трубы, потому что там есть географическая локация, река Евфрат, здесь ее нет. Это географическая локация. Можем ли мы вывести какую-то иерархию духовного мира только если очень широкими мазками? То есть какая-то иерархия есть, вот, но вот четко классифицировать, обозначить имена, я думаю, что нет.
А вот эти товарищи, которые в кладези бездны сидят, они там в плену или они там свободны?
Да, они там связаны как-то, я не знаю, веревками или, наверное, точно так же связаны, как и сатана будет связан. Вот. Понятно, что это некое ограничение их духовной власти, да. Вряд ли речь идет о какой-то изоляторе временного содержания, вот где они там все содержатся. Речь идет о их вот таком ограничении и пространственном, и ограничении их власти, которые у них есть.
То есть, как получается, есть некий мир погибели, который в обычной жизни с нами немножко соприкасается, но в целом от нас отделен.
Да.
И в какой-то момент времени ради наказания Господь вот эту стеночку как бы в каком-то месте разрушает.
Угу.
И там вместе с дымом выходит такая вот бесчисленная толпа всяких нехороших.
Да, но за этой толпой как раз скрывается, мне кажется, в первую очередь идея неотвратимости Божьего наказания. Да? Mm-hmm. То есть ты с этим ничего не можешь сделать. И опять же, вот при суде следующей трубы, когда появятся всадники, там четко милитаризация идет. То есть mm-hmm. вот это нагнетение военного конфликта. То есть здесь речь идет о каких-то неотвратимых мучениях, mm-hmm. да, с которыми сталкивается человечество. В чем эти мучения будут выражаться, да, каким образом будет вот это жаление, ну, нам текст не уточняет.
Слушай, тогда такой забавный вопрос. Я, в общем, уточнял, упоминал уже этот вариант, да, у Свети Лигова есть любимое толкование этого места, которое они там постоянно в каких-то журналах упоминали, о том, что на самом деле саранча это и есть Свети Лигова, которые выходят, собственно, из некой бездны, проповедуя Слово Божие, мучают совесть людей словами правды, так что они ищут смерти, не могут ее найти. Вот. Но я, честно говоря, не помню, чтобы они обозначили, кто такой там царь Аполлион, стоящий да. над ними, учитывая, что у них организация не совсем иерархическая. Вот есть какой-то такой ударный аргумент, чтобы показать, что это все не имеет отношения.
Мне кажется, что если мы в целом не имеет отношения к чему?
К библейской реальности. Что все это ерунда.
Мне кажется, что в данном случае просто и свидетели, или кто там писал этот текст, этот комментарий, они либо поленились, либо их кто-то отвлек от того, чтобы дочитать этот отрывок до конца, посмотреть на него в контексте. Потому что если мы читаем целостно, хотя бы просто читаем 9 главу с 1 стиха и до конца, то мы видим, что саранча, да, вот эта саранча в данном случае, она подчиняется, то есть она подчиняется вот этому князю, который обозначен как разрушитель, как сын погибели. И, соответственно, ее идентифицируют с чем-то светлым, таким добрым, радостным, божественного происхождения. Но очень сложно. Нам контекст задает другой дискурс.
Если вред и погибель, это однозначно что-то нехорошее.
Конечно. Поэтому здесь, ну, мне кажется, такая очень интересная ошибка у них возникла.
Но тем не менее любопытно, что они такое самокритическое толкование, самокритичное в конечном итоге.
Да, то есть, ну, буквально вот, чтобы здесь немножко завершить, конечно, хотелось бы нам немножко больше вот ясности, да, то есть вот понять, так, а что же скрывается за образом саранчи? Это война какая-то, это враждующее государство? Текст нам не дает оснований для того, чтобы вот воспринимать это именно так. То есть мы не видим здесь у саранчи вот какую-то готовность воевать. Готовность воевать, она возникает дальше. Да? То есть, в данном случае мы видим, что Бог допускает страдания, то есть он, точнее, санкционирует страдания тех, кто не запечатлен его печатью. И эти страдания, они достаточно серьезные, но они ограничены как по объему тех людей, которых это касается, так и по объему, ну, по формате времени они тоже ограничены. Вот, к сожалению, таких вот более ясных маркеров мы не находим. Мы видим, что речь идет не просто о саранче, которая уничтожает посевы, является угрозой аграрному сектору, да, за этим скрывается нечто большее. То есть, ну, божественный суд в данном случае он налицо.
К сожалению, наше время полномерно подходит к концу. Вот. Так получилось, что сегодня мы поговорили фактически только об одном небольшом разделе, но который заслуживает того, чтобы поговорить, потому как такой интересный образ, и по поводу него очень много пишут и говорят. Мы говорили сегодня о первом горе, впереди еще два горя. Собственно, мы идем вполне в русле откровения.
Да, Иоанна. Действительно, следующий текст он будет очень интересен, потому что там и четыре ангела, и уже какая-то локация географическая присутствует, место обозначено, это река Евфрат. Вот, и образы уже такие военные, да, то есть.
Так что, если хотите узнать, что это за ангелы, связанные у реки Евфрат, то подключайтесь к нам в следующий раз, и мы постараемся эту тему рассмотреть. Сегодня, к сожалению, нам пора заканчивать. Большое спасибо за то, что были с нами. Если у вас какие-то вопросы возникли, вы почему-то их не озвучили, пожалуйста, присылайте их на адрес Радио Мария или на адрес нашего центра. Вот, и мы с радостью в будущем постараемся на них ответить. Вот. А на сегодня мы нашу передачу заканчиваем.
Спасибо большое за внимание, спасибо большое за приглашение.
Вот, заходите к нам на сайт www.apologetica.ru, где вы найдете много хороших, интересных материалов. И вы слушали программу «Час апологетики». Еще раз спасибо за то, что были с нами. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.
Вы слышали передачу «Час апологетики».
Вы слушали программу из архива «Радио Мария».